Давайте откроем книгу пророка Михея. Она начинается со слов, которые типичны для большинства пророческих книг. Слово Господне, которое было к Михею, Марасфитину, в одни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. В начале своей книги он называет себя по имени Михей родом из Мареша или Маришефа. Время его пророчества – это примерно то же самое время, когда совершал свое служение и пророк Исаия. Михей был современником Исаии. Если мы обратимся к историческим книгам и заглянем в четвертую книгу царств, там мы встретимся с Ахазом. Он был одним из царей Южного царства, Иудеи, и не делал Ахаз угодное в очах Господних. Он установил в Иерусалиме высоты для поклонения лжебогам. Езекия же был хорошим царем. Взойдя на престол, он произвел много изменений к лучшему. То, что Михей пророчествовал в тот период времени, означает, что он пророчествовал, когда Северное царство Израильское было захвачено ассирийцами. Ассирийцы, победив Северное царство, после этого напали и на Южное, как раз во время правления Езекии. Тогда они были поражены рукой Господа. Он защитил своих детей в этой войне. Итак, это то самое время, когда пали Самария и Северное царство Израиля. И вот оно, его пророчество против Самарии, которое также относится и к Иерусалиму. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Теперь он взывает ко всем людям, ко всем народам, чтобы они услышали Божье обвинение, что Бог свидетельствует против вас. «Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Тут он начинает использовать образы и сравнения, описывая суды Божии, которые придут на них. «И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». И далее он говорит о причине всего этого. «Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева». От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Там они научили Северное царство поклоняться Ваалам. Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Это произошло при царе Ахазе. Зато сделаю Самарию груду развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. То есть все здания будут уничтожены до самых оснований, до фундамента. Сегодня по дороге из Иерусалима в Самарию вдоль дороги растут оливковые и фруктовые деревья, прекрасные поля и так далее. Но когда вы сворачиваете с главной дороги по направлению к Самарии, вначале вы проезжаете через старые римские колонны, ибо Самария была восстановлена римлянами. И поднимаясь на вершину холма, там вы сможете как бы увидеть дворец Ахава и Амрия, некогда украшенный слоновой костью. Самария была великолепным городом, расположенным на вершине холма. Они считали себя непобедимыми. Но Бог предсказывал разрушение Самарии. И стоя там, на холме, вы можете видеть следы огромных камней, которые когда-то катились вниз по склону холма, как говорится здесь в пророчестве. Бог обнажил основание, и вы можете видеть то, что когда-то было основанием дворца Ахава и дворца Амврия там, в Самарии. Это пророчество, конечно же, было исполнено, и вы можете поехать туда в наше время и своими глазами увидеть исполнение этого пророчества. Город этот подобен груди камней на вершине холма. он был полностью уничтожен и до сегодняшнего дня лежит в руинах. Основания города были обнажены. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды. Это коснулось и Южного царства. Они также начали поклоняться лжебогам в рощах и на высотах. Достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Он говорит о нападении ассирийцев. Не объявляйте об этом в Гефе. Геф был одним из главных городов филистимлян. Когда Давид оплакивал смерть Саула и Иоаннафана, он сказал те же самые слова. «Не объявляйте об этом в Гефе». Филистимляне обожали радоваться неудачам и бедам народа Божьего. Помните, они привели Самсона в дом их бога Дагона, и сделали они это для того, чтобы просто повеселиться, порадоваться беспомощности Самсона. Именно отсюда и появилась своего рода поговорка: «Не разглашайте этого, не объявляйте об этом в Гефе, чтобы они не радовались бедствию Божьего народа. Не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач селения Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых жительница Лахиса, это город лошадей. Ты — начало греха через Сионовый». Лахис был одним из укрепленных городов. Он был захвачен при нападении ассирийцев, но Иерусалим тогда не был взят ассирийцами, потому что Бог вмешался в ход войны и поразил захватчиков. «Ибо у тебя появились преступления Израиля, посему ты посылать будешь дары в Марешев-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша, он пройдет до Адалама, славы Израиля». А потом он говорит о сетовании, о скорби. Иудеи стригли головы в знак скорби. Они обривали голову на голову, а потом через 30 дней они снова обривали голову и приносили эти волосы в жертву Богу. Они сжигали их, как приношение Господу. Это было знаком скорби и плача. Эта традиция сохраняется и до наших дней. Это знак скорби у иудеев. «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих, о сынах, которые пали на войне. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Итак, многие сыны Израилевы были убиты, а те, которые остались в живых, были взяты в плен. Настало время плача. Далее, во второй главе, Бог продолжает свое обвинительное выступление против Израиля. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Он говорит о тех, которые злоупотребляли своей властью и положением. «Пожелают полей и берут их силу». Здесь он, наверное, думал о винограднике Навуфея, который царь Ахав обманом отобрал у его законного владельца. Однажды, когда царь Ахав был встревожен и огорчен, его жена Иезавель спросила у него: «Что с тобой, дорогой, что случилось?» «Да понимаешь ли, дорогая, я хочу заполучить виноградник Навуфея, а он не хочет его продавать. Хочу виноградник, это все, что ты хочешь? Не волнуйся, я позабочусь об этом». И вот она нашла негодных людей, которые ложно свидетельствовали против Навуфея, и народ насмерть забил его камнями. Тогда она пришла к царю и говорит: «Навуфей мертв, пойди и возьми его виноградник». Таким образом, нечестивая Иезавель взяла силой этот виноградник, который принадлежал Навуфею. И вот Михей говорит о тех, которые злоупотребляют своей властью, используя свою силу для собственной пользы и прибыли. Ахав возжелал поле Навуфея, и потом, с помощью коварства его жены Иезавели, они силой взяли его. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Итак, обратите внимание, вот он перечисляет их грехи. Во-первых, это зависть, когда Ахав возжелал того, что принадлежало другому. Во-вторых, насилие, когда он отобрал это силой. В-третьих, это притеснение бедных, простых людей. Все это было очень распространено в Самарии, и потому-то суд Божий и пришел против Самарии, и Бог позволил ассирийцам забрать их в плен. Посему так говорит Господь: «Вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне, поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Поклонение в храме прекратится. Не будет никого, кто принял бы свою череду, свою очередь для служения в храме. О чем они обычно бросали жребий в храме Господнем? Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте, говорили они пророкам Господним, в то время как лжепророки продолжали свое бесчестие. Это более точный перевод этого отрывка. «О, называющийся домом Иакова! Разве умолился Дух Господен? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг». Обратите внимание, несмотря на весь грех и на то, что они восстали против Бога, Бог по-прежнему называет их своим народом, даже когда этот народ восстал против него как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, от вращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Они не хотели слушать Слово Божье. Они говорили Михею: «Не пророчествуй нам». Однако, если бы пришел другой человек, говоря: «Я буду петь вам о добрых днях, о вине и секере», тогда бы они говорили: «О, ты наш пророк, мы хотим тебя слушать». Люди не сильно изменились. Они по-прежнему не хотят слышать о Божьем суде, который придет на землю. Они хотят слышать только о том, что все будет хорошо, все будет прекрасно. Не волнуйтесь, все устроится. Радуйтесь, держите голову выше. Думайте о хорошем, потому что все будет хорошо. И тогда люди говорят: «О, нам это так нравится! Говорите нам, пожалуйста, еще об этом!» Это в то время, когда все в мире летит под откос. Люди не хотят слышать истины. И здесь Бог обличает их в том, что они не желают слушать Его истину. Они предпочитают слышать ложь вместо истины. Далее Бог говорит об остатке, с которым он будет работать. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в Ассоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Далее в третьей главе Господь говорит о грядущем суде, который придет против тех, которые ушли в рабство. «И сказал я: слушайте главы Иакова и князья дома Израилева. Не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок и плоть как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Итак, Бог провозглашает свой суд на людей за их злодеяния. Суд Божий придет на этих людей, хотя они и не желают об этом слышать. Однако он должен прийти. Их пророки говорят: «Мир, мир», но этим они лишь вводят людей в заблуждение. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». Бог перестанет обращаться к ним. Голос Бога утихнет. Это продолжалось на протяжении 400 лет, до того времени, пока Иоанн Креститель не пришел в пустыню крестить и проповедовать. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Итак, руководство этой страны и светские и духовные власти были развращены и коррумпированы. Главы народа, судьи народа, члены городских советов брали подарки, то есть, нашим языком выражаясь, взятки. Служение стало профессией, появились профессиональные служители и учителя, которые учили людей заповедям Божьим за плату. Появились пророки, которые пророчествовали за деньги. Однако, между тем они продолжали говорить: «Господь с нами, не постигнет нас беда». «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Иерусалим стал грудой развалин. Профессор Шайло проводил раскопки этих развалин, которые были Иерусалимом во время пророчествования Михея. Хотя Иерусалим и был сохранен от ассирийцев, за ними пришли вавилоняне, и Навуходоносор разрушил Иерусалим. Он превратил весь город в горы обломков, снес храм, городские стены Иерусалима, разрушил дома. Не так давно проводились интереснейшие раскопки на так называемом холме Офел, который располагается совсем рядом с купальней Силоам. Чуть выше этих источников лежит так называемый город Давидов. И вот, когда там проводились раскопки, и ученые разбирали руины домов, в которых люди жили во время пророчества Михея, интересно, что когда они раскапывали эти дома, они обнаружили в них огромные множество, сотни и тысячи маленьких идолов, истуканов, лжебожков, которым поклонялись люди. Археологи собрали огромную коллекцию этих идолов и устроили из них целую выставку. Итак, эти люди, как пророки и предупреждали, обратились к идолопоклонству, и за это идолопоклонство они должны были понести наказание. Лжепророки успокаивали их. «Все будет хорошо, все в порядке, разве Бог не с нами?» Но Бог был готов произвести свой суд. Глава 4. «И будет в последние дни». Здесь мы переносимся в будущее. Этого еще не произошло, но мы не так далеки от этого. Это обязательно произойдет, и я уверен, что это произойдет в весьма недалеком будущем. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Бог установит свой престол на земле, и он будет поставлен на горе Дома Господня. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Теперь он говорит о тысячелетнем царстве, о времени, когда Иисус снова придет на землю и будет править на ней, и Бог даст ему престол Давида. Он будет править на земле 1000 лет и установит царство свое в праведности и суде на веки веков. Народы пойдут в Иерусалим, ибо от Сиона выйдет закон Божий. Они будут говорить: «Придите, пойдем в Иерусалим, и будем сидеть у ног Иисуса, и Он будет учить нас». В те времена мне больше всего хотелось бы находиться в Израиле, когда Господь будет там, восседая на своем престоле, царствуя Сиона. И слава Богу, что нам не придется добираться туда на этих утомительных самолетах. У Бога будет для нас совершенно новый способ перемещения. Когда мы попадем туда, сам Иисус будет там, уча нас путям Божьим. Мы сможем просто сидеть у ног Иисуса и учиться у Него, ибо от Сиона выйдет закон. Как это меня радует, и с каким нетерпением я ожидаю этого! И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Меня очень расстраивает, когда политики цитируют этот стих, подразумевая, что если вы только проголосуете за них, они осуществят все это. Однако, ни один политик не осуществит этого обетования. Оно не придет до тех пор, пока Иисус, князь мира, не придет и не установит своего царства праведности. Люди никогда не смогут этого достигнуть. Более того, сейчас мы совершаем как раз обратное. Однако в Божьем царстве средства и усилия, которые были прежде направлены на разработку и выпуск вооружений, будут обращены на развитие сельского хозяйства. Ежегодно народы мира тратят на вооружение на снаряжение армии, на средства военной защиты триллионы долларов. Представьте себе, если бы ежегодно мы тратили эти деньги на развитие сельского хозяйства. Тогда у нас не было бы тысяч человек, умирающих от голода в Камбодже, еще многих тысяч в Эфиопии и других областях. Тогда продовольствия было бы достаточно для всех, если бы мы только вложили столько денег в то, чтобы накормить мир. Видите, как извратились ценности человека, когда он стал жить под управлением собственной жадности и похоти, вместо того, чтобы жить под управлением Господа. Деньги, которые могли бы быть использованы на благо человечества, тратятся на то, чтобы уничтожить то же самое человечество. Насколько извращена вся система ценностей грешного человека? Больше денег тратится на то, чтобы уничтожать, чем на то, чтобы помогать. Я не спорю с теми людьми, которые составляют бюджет. Просто это печально, что мы живем в мире, где есть люди, которые всем своим существом жаждут еще большей силы и власти. Люди, которых необходимо останавливать силой оружия. Этот мир, в котором мы живем, место скорбей и боли. Мир, который приближается к еще одному гигантскому конфликту, настолько великому, что наши умы просто не могут вместить этого. Народ восстанет на народ и царство на царство. Однако в конце туннеля есть свет. После следующей Великой мировой войны люди осознают, во всем этом нет никакой пользы, нет будущего. Иисус снова вернется на землю как царь царей и Господь господствующих. У нас будет один правитель над всею землей. Он установит свой престол в Иерусалиме на горе Сион. И тогда они перекуют мечи свои на плуги и копья свои на серпы, и не будут более учиться воевать. Тогда они начнут обращать средства на благо человечества, на развитие сельского хозяйства, на улучшение жизни для всех и каждого. В тот день каждый будет сидеть под своей виноградную лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Тогда вы сможете спокойно отправлять своих детей на улицу и не волноваться о том, что на них может кто-то напасть или кто-то причинит им вред. Тогда вы сможете спокойно гулять вечером по парку и не беспокоиться о том, что кто-то может ограбить вас. Люди будут жить в безопасности, они будут жить в мире. Никто не будет устрашать вас. Вам больше не понадобится закрывать двери на множество замков и цепей. Вы сможете жить в мире и в безопасности, ничего не опасаясь. Ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Этот день обязательно придет, как и провозгласил об этом Господь. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Сейчас все народы живут каждый во имя своего Бога, а тогда, в тот день, они все будут жить во имя Яхве. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. Иными словами, здесь Господь пророчествует о том, что Он заново соберет к себе иудеев, народ израильский. Он соберет тех, которые были разогнаны, тех, которые претерпели бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Конечно, то же самое говорил и Исаия. Воссядет он на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. А ты, башня стада, холм чересть Иона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? До того, как произойдет все описанное выше, Израилю придется еще перенести период великих страданий. Они будут мучиться, но когда Сион будет страдать и мучиться, тогда придет Христос, когда иудеи возопьют к Богу об Избавителе, о Спасителе и Искупителе. Когда Сион мучился, тогда произвел он сыновей, говорит Писание. Иисус сказал иудеям: «Послушайте, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Господь вошел к Отцу, чтобы быть с Отцом, и Он не вернется до тех пор, пока они действительно не возопьют в муках, говоря: „Благословен грядущий во имя Господне“. Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле. Они будут изгнаны в пустыню, где Бог будет питать их в продолжении времени, времен и полувремени, 3,5 года. И дойдешь до Вавилона, это на территории современного Ирака. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Многие будут смотреть на Иерусалим жадными глазами, но они не знают мыслей Господних. Сегодня, в наше время, это и происходит. Столько народов, особенно арабских народов, поглядывают на Израиль, смотрят на Иерусалим, призывая к священной войне против Израиля. То, что описано в этом стихе, происходит прямо сейчас. Многие народы собрались против Израиля. Мне кажется, что у Израиля есть такая несчастливая особенность. Он должно быть самая изолированная нация на земле. Почти все народы против него. Как пророчествовал Захария, соберутся все народы на войну против Израиля. Если бы Господь не был на стороне Израиля, он давно бы пал. Но они не знают мыслей Господних. Все они смотрят на Иерусалим, говоря: мы сделаем Иерусалим международным центром. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. «Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным». Рог всегда был символом силы. «Я сделаю твою силу подобной железу, и копыта твои сделаю медными. Я использую тебя, чтобы произвести суд над этими народами. И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их. Ты уничтожишь их, и отберешь у них всю их добычу». В книге пророка Иезекииля, в 38 главе, мы читаем о том, что когда Израиль был снова собран вместе, как одна нация, в то время, когда Бог снова сделает их единым народом, тогда Он вложит злые помышления в умы предводителей Магога, того народа, который исторически находится к северу от Крымских гор, на данный момент это, по всей видимости, Россия. Так вот, Он выведет их от пределов севера со всеми отрядами вместе с Ираном, Ираком, Фагармой, видимо, это страна или страны Балканского полуострова, и Гамуром, странами Восточной Европы, вместе с Ливией, Эфиопией, чтобы напасть на Ближний Восток, чтобы захватить в нем богатую добычу, огромные запасы нефти Ближнего Востока. Но когда они подойдут к горам израильским, Божий гнев разгорится, и Он обратит их обратно. Библия говорит, что израильтянам не придется беспокоиться о горючем в течение 7 лет. Они будут сжечь топливо нападавших армий в течение 7 лет. В течение 7 лет им не придется волноваться о ценах на нефть. Они будут просто брать и жечь горючее, которое было привезено туда нападавшими армиями. Этих запасов будет достаточно на 7 лет. Здесь же он говорит Израилю: «И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатство их, владыки всей земли. Ты поразишь их и возьмешь большую добычу». В 5 главе Михей оставляет эту картину будущего и возвращается обратно в свое время. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева». Это, конечно же, пророчество, говорящее об Иисусе Христе, и оно было исполнено в Евангелии от Матфея, 26 главе, стихе 67. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом, чтобы исполнилось сказанное пророком». И вот здесь мы видим это пророчество в книге пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Это пророчество о том, что Вифлеем будет местом рождения Мессии. Иудеи верили этому на протяжении многих лет. К тому же, когда мудрецы пришли к Ироду и спросили его о рождении нового царя, где должен родиться тот, который станет царем иудейским? Ирод вопросил об этом иерусалимских книжников, и они отвечали ему: «В Вифлееме, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Таким образом, они верили, что Вифлеем будет местом рождения Мессии. С тех же пор, когда Иисус был рожден там, просто невозможно, чтобы это пророчество было исполнено еще раз, потому что в Вифлееме не осталось никого, кто происходил бы из дома Давидова. Вифлеем принадлежит арабам. В Вифлееме не осталось никого из дома Давидова. Поэтому раввины наших дней создали иное толкование этого пророчества в книге Михея. Они говорят: нет, здесь говорится совсем не о Мессии. Однако во времена Ирода книжники и все остальные, несомненно, верили в это и ожидали, что Вифлеем станет местом рождения Мессии. Так что я присоединяюсь к книжникам временам Ирода. Они были более близки к истине, и, конечно же, Вифлеем и на самом деле стал местом рождения Христа. Со времен же рассеяния, во время правления императора Тита, в 70-м году нашей эры, Вифлеем перестал быть иудейским городом. Он не является им и до сего дня. Таким образом, сейчас исполнение этого пророчества было бы просто невозможно, потому что никто больше не может по-настоящему доказать свою генеалогическую принадлежность к роду Давида. Итак, Вифлеем должен был стать тем городом, из которого произойдет владыка Израилев, царь которого происхождение из начала. Пророчество говорит о том, что Христос существовал всегда, от дней вечных, от вечности. Такое можно сказать только о Боге. Слово «вечный», «вечность» на иврите – это очень интересное слово. На иврите существуют 2 слова, которые на другие языки переводятся как «вечный» или «вечность». Одно из них дословно означает «вне зоны досягаемости». Если вы позволите вашему сознанию вернуться обратно в прошлое, так далеко, как это только возможно, некоторые ученые говорят, что возраст Вселенной 10 миллиардов лет. Можете ли вы вернуться в своем воображении на 10 миллиардов лет? Можете ли вы себе хотя бы представить 10 миллиардов лет? Сомневаюсь. Но, по крайней мере, мы можем принять это за какое-то определенное число. Но что было до того, как начала существовать Вселенная? Насколько далеко в прошлое может унести вас ваш разум? Ум у нас довольно развит, и мы можем вернуться обратно в прошлое на какое-то время. Но чем дальше назад мы уходим, тем больше сужается наше видение до тех пор, пока вы не достигнете пределов досягаемости, когда вы уже не можете себе ничего представить. Точка за пределами досягаемости — это одно из еврейских слов для обозначения вечности. За пределами досягаемости. Дальше этого в прошлом ничего невозможно представить. Это же самое еврейское слово, которое используется в этом стихе, означает «за пределами досягаемости». Иными словами, наш ум доходит до точки исчезновения, а это еще дальше, которого происхождение изначало. Его существование идет из-за этого вот предела досягаемости. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Вначале. Когда это? Это там, за пределами досягаемости. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И потом Иоанн говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами. И Слово стало плотью в Вифлееме, чтобы исполнилось пророчество. И поэтому Вифлеем, хотя ты и мал между тысячами иудинами, но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, он существовал всегда одни вечных за пределами досягаемости. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Мессия был предан смерти, поэтому он оставит их до времени. Израиль в каком-то смысле был оставлен Богом, а теперь мы живем в то время, когда Бог работает среди язычников, привлекая их к себе, составляя из них тело Христово. Так это будет до той поры, пока Израиль снова не начнет стенать, взыскав своего Мессию, доколе не родит имеющее родить. Тогда Божья благодать и слава вернутся к сынам Израилевым. И станет он, это пророчество о Христе, и его взаимоотношениях с Израилем в его царстве. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. Помните, когда Гавриил говорил Марии о сыне, который будет рожден, он сказал: «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Все эти слова Гавриила к Марии связаны с пророчествами Ветхого Завета. «И будет он мир». Он есть мир. В книге Исаии пророк пишет: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Пророк Михей говорит: «Он будет мир». И Павел говорит это нам в послании к Ефесянам: «Он есть мир наш, разрушивший преграду, стоявшую между людьми, и сделавший нас одним целым в нем». До тех пор, пока эти стены разделения между людьми не сломлены, настоящего мира быть не может. Он есть наш мир, разрушивший эти преграды. Прекрасные пророчества о Христе. Когда Ассур придет в нашу землю, Это, конечно же, пророчество о войне последних дней, когда северная страна нападет на Израиль и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. Вы скажете, кто это? Я не знаю. Узнаем, когда все произойдет. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых вратах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов. Это, возможно, служение 144 тысяч во время великой скорби. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. И он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как стемен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей, и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои. И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Это будет периодом великой скорби, о которой мы читаем в книге Даниила, периодом, о котором говорил Иисус и который описывает нам в своем откровении Иоанн. Великая скорбь. Однако, я хочу, чтобы вы заметили кое-что об этой великой скорби. Бог провозглашает, что в великой скорби я совершу в гневе и негодовании мщение над тем, над язычниками, которые будут непослушны. Это должно быть вашим утешением, когда вы знаете, что Бог не предназначил нас на гнев. Божий гнев и негодование и мщение грядут на язычников, которые не покорились Богу. Это будет такое бедствие, которого они никогда раньше не испытывали и даже не помышляли об этом. Даниил сказал, «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди». Иисус, говоря об этом времени, сказал, «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и никогда больше не будет». Обратите внимание, что на протяжении этого времени Бог будет использовать в качестве своего инструмента иудеев, не церковь. Его верный остаток среди иудеев, они будут Божьими орудиями свидетельства на земле в период великой скорби. Церковь в то время будет уже взята отсюда. Мы будем с Господом во славе, наслаждаясь брачным пиром Агнца. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Иисус сказал, «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». В 5 главе Откровения мы читаем о великой книге на небесах, находящейся в правой руке Отца. Он восседает на престоле, и ангел провозглашает громким голосом, «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?» Иоанн пишет, что он начал плакать, потому что не было найдено никого достойного ни на небе, ни на земле, ни даже в море, чтобы взять книгу и снять печать ее. Однако старец сказал ему, «Не плачь, Иоанн, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Тогда Иоанн говорит: «Я оглянулся и увидел его, Агнца Закланного». Он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Когда же он сделал это, вперед вышли 24 старца с золотыми чашами, исполненными фимиама, которые суть молитвы святых. Они принесли эти чаши Богу и пели новую песнь, говоря: «Достоин Агнец взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Перед Сыном Божиим вот где я хочу стоять. Я хочу стоять там, пред Божьим троном, вместе с остальными детьми Божьими. Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. «Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господен, и вы твердые основы земли. Ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, они по-прежнему остаются его народом, даже после всего этого. Что сделал я тебе? Прислушайтесь к тому, как Бог судится со своим народом. Бог сказал: что я сделал не так? Что я сделал против тебя? И чем отягощал тебя, отвечай мне. Давай, скажи мне, свидетельствуй против меня. Дай свое свидетельство против меня. Что я сделал против тебя? Чем я отягощал тебя? Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства. Я забрал вас из уз и рабства. Вы были ничем иным, как просто кучкой рабов. Я вывел вас, я поставил и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. Он говорит: обратитесь назад и прочитайте пророчество Валаама. Когда царь Валак послал за Валаамом, говоря ему: приди и прокляни этот народ, Валаам пришел к нему и сказал: выстрой мне жертвенник. Он выстроил жертвенник, и когда он принес свои жертвы и взглянул на шатры Иакова, он начал говорить: о, как прекрасны шатры Иакова! О, как славен их Искупитель! О, я хотел бы умереть смертью Иакова! Он начал благословлять этот народ. И тогда царь закричал на него: замолчи! Я не хочу, чтобы ты благословлял их. Я хочу, чтобы ты проклял их. И вот Бог говорит здесь через Михея: обратитесь назад и прочитайте, что я сказал о вас. Перечитайте те благословения, которые я произнес о вас. Бог говорит: вернитесь и прочитайте. Поэтому сегодня вечером откройте книгу чисел и прочитайте там пророчество Валаама об Израиле. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Как я могу прийти к Богу, говорит пророк, но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Что я могу принести в жертву Богу за все Божьи благословения и благость? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Разве только принести Богу моего собственного сына? Что я могу сделать? Чего Бог желает от меня? Чего Бог требует от меня? И пророк отвечает: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вы скажете: «О, неплохо, это совсем немного». Но взгляните на это еще раз. Бог требует, чтобы вы действовали справедливо. Всегда ли вы поступаете праведно? Всегда ли вы были абсолютно честны и справедливы? Разве вы никогда ни в чем не обманывали, хотя бы частично? Далее, любить дела милосердия. Действительно ли вы любите милость? Действительно ли вы любите просто прощать, говоря: «Да забудь об этом, это не важно, все в порядке»? Или вы желаете мести? Может быть, вы постоянно бормочете себе под нос: «Я отомщу ему, я обязательно отомщу», и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. И на самой первой строке списка вещей, которые Бог ненавидит, вещей, которые омерзительны для него, — глаза гордые. «Погибели предшествует гордость, — сказал Господь, — и падению — надменность». Бог ненавидит человеческую гордость. Бог хочет, чтобы вы ходили пред Ним в смирении. Вот чего требует Бог, вот чего Он ищет. Но я не исполнил этого, я не ходил смиренно пред Богом, я не любил милости, я не действовал по справедливости. Чего желает Бог? 1000 агнцев, потоки елея? Что я могу дать Богу? Чего Бог желает от меня? Чего требует Бог? Он не требует 1000 агнцев. Он не требует потоков елея, чтобы мы приносили их в наших жертвах. Все, что Он говорит, это: «Послушайте, я показал вам, что есть добро. Просто поступайте по справедливости, любите милость, ходите смиренно. Господь, я не могу сделать даже этого. Чего ты теперь требуешь?» У Иисуса спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «А вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». «Хорошо, с этим я справлюсь, это я могу. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Итак, особое Божье требование к нам сегодня состоит в том, чтобы мы верили в Его Сына Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя. Если вы уверуете в Него, тогда Он войдет в вашу жизнь. Он начнет обитать в вашей жизни, Он начнет давать вам силу действовать справедливо. Он начнет преображать ваше сердце, чтобы вы любили милость. И когда вы будете смотреть на Его лицо, вы просто не сможете оставаться гордыми, но вы будете смиренно ходить пред Богом. Таковы Божьи требования. Пророк взывает: «Что я могу сделать? Желает ли Бог, чтобы я принес Ему в жертву моего первенца? Хочет ли Он, чтобы я дал Ему потоки елея? Этого ли требует от меня Бог?» И Господь отвечает: «О человек! Сказано тебе, что добро, вот чего требует от тебя Господь». Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия, и уменьшенная мера отвратительна? Неправильная мера отвратительна Господу. Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Однажды я читал о том, как в одном из судов Англии пекарь начал судебный процесс против фермера. В его обвинении он заявлял, что фермер обманывал его при продаже масла. Он говорил: «Когда он начал продавать мне масло? Он продавал мне настоящий полновесный килограмм, но постепенно он давал мне меньше и меньше масла. Теперь он дает мне только 750 грамм масла, а деньги берет как за килограмм. Фермер в свое оправдание сказал судье: «Сэр, когда я взвешиваю свое масло на весах, я вместо килограммовой гири кладу две полукилограммовых буханки хлеба, которые он продает мне, и таким образом отвешиваю ему масло». Бог здесь осуждает неверные весы. Он говорит, что это мерзость пред ним. В то время торговцы зачастую обманывали покупателей, используя неверные гири. У них было два набора гирь. С одними они покупали, а с другими продавали. У каждого из них была целая сумма таких вот обманных гирь. Здесь мы читаем, что Бог говорит: «Я ненавижу все это». Нечестие в обращении с братьями. Это нарушение закона Божьего, ибо Иисус сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Когда я обманываю своего брата, я нарушаю этот закон. Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Как точно говорится о человеке, который предает себя необузданной похоти? Он ест, но никогда не бывает сыт. Пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Кто-то другой пожнет плоды твоих дел и усилий. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова. Амврий и Ахав — два нечестивых царя израильских, которые научили людей всем этим мерзостным обычаям и грехам. И вы поступаете по советам их, вы ходите их путями. И предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Знаком высшего презрения было «шшшшш». Если они хотели показать свое высочайшее презрение к человеку, они шипели на него. Это было знаком полного презрения. Бог говорит: «Вы станете посмеянием, презрением среди народов. Когда люди увидят вас, они будут просто шипеть на вас. Шшшшш! Это довольно раздражающая вещь, когда кто-то делает это вам в лицо». Они по-прежнему сохранили этот обычай. И когда я был в Израиле, мне тоже пришлось испытать это на себе при разговоре с уличными торговцами. Если вы не покупаете их товара и собираетесь уйти, они начинают злиться и шипеть. Иногда они еще и плюют вас. Это тоже знак великого презрения. По восточным обычаям, если вы хотите показать полнейшее, самое высочайшее презрение, вы плюете в человека или в его сторону. Далее в 7 главе пророк говорит: «Горе мне, ибо со мною теперь как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Я в отчаянии, у меня ничего нет. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Из-за своего положения такие люди получают все, что хотят, какими бы ни были злые хотения их души. Лучше из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Ваш день приближается. Может быть, сейчас вы нарушаете Божий закон, и вам это сходит с рук, но день возмездия приближается. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, вроди человеку домашнее его». Иисус цитировал эти слова. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Все вокруг настолько плохо, все отвратительно, все лишено Божьей жизненной силы и любви, милости, благодати и истины. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господен я буду нести». Когда в Ветхом Завете упоминается гнев Божий, Божье негодование, под этим подразумевается великая скорбь, грядущая на землю, великий гнев Божий. И Израиль пройдет через это. Я перенесу это. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И весь Израиль тогда спасется, ибо, как говорит Писание, Сиона придет Избавитель, который обратит сердца детей к отцам их. В тот славный день, когда Израиль будет стенать и мучиться, как роженница, он в своих молитвах возжаждет возвращения Иисуса Христа. «И увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынью за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Как когда-то Бог вывел их из Египта, избавив от рабства, и сохранил их в пустыне, разделил для них Красное море, точно так же Бог будет работать среди своего народа и явит свои великие и дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Когда Бог уничтожит нападающую армию северного агрессора, тогда, сказал он, покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Когда Он будет творить Его чудеса, так же, как Он делал это, выводя их из Египта, положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. Во время великой скорби люди возопьют камням и скалам, прося их, «Падите на нас и укройте нас от лица Агнца, ибо пришел день гнева его. Они будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих». Представьте себе людей, униженных до состояния червей. Из-за жадности, из-за непослушания и восстания против Бога, потому что они не хотели слушать Бога. Дело в том, что гуманизм поставил человека превыше всего. Свергните Бога, поставьте на трон человека. Посмотрите, что сделал с этим миром человек, превознесенный философией гуманизма. Когда люди попытались свергнуть Бога с его престола, когда они попытались изгнать Бога из системы образования, когда они попытались выдворить Бога из жизни всего народа, когда они попытались заменить Бога человеком и возвести человека на трон, заявляя, что человек является высшим продуктом эволюционного развития, они заявляют, что человек — это продукт случайных совпадений и обстоятельств, что он не является Божьим творением и, следовательно, не отвечает перед Богом. Посмотрите, к чему приводит наш мир эта точка зрения. Люди говорят, ну и что же, если мы уничтожим весь мир ядерной войной? Ведь мы пришли сюда случайно. Может быть, мы и исчезнем так же случайно. Какая разница? Кто может сказать, что это зло? Кто может сказать, что это неправильно? Все относительно. Если для моего выживания или благосостояния необходимо, чтобы я уничтожил целую расу или группу людей, кто может сказать, что это неправильно? Ибо нет единого вселенского понимания добра. Видите ли, именно философия экзистенциализма и гуманизма произвели на свет Гитлера. И без всяких угрызений совести нацисты могли стерилизовать людей, они могли уничтожать иудеев и христиан. Ведь иудеи были не единственными жертвами паранойи Гитлера. Христианам также пришлось претерпеть его безумие. Тысячи христиан уничтожались в газовых камерах фашистских концлагерей. Но кто может сказать, что это неправильно? Если экзистенциализм действительно истинен, тогда все в порядке. Тогда вы можете уничтожать сотни тысяч людей во имя каких-то благих идеалов. Человек восходит на престол. Однако ему еще предстоит унизиться до состояния червя. Он будет выползать из своих нор. И люди, устрашаться Господа Бога нашего и убояться Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Итак, Бог снова примет этих людей. Они по-прежнему остаются Его народом. Он по-прежнему говорит «Мой народ», и Он снова будет работать с ними и восстановит их. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим. Боже, Ты сдержишь Твое слово, которым Ты клялся нашим отцам. От дней первых. Пророк уверен в Слове Божьем. Бог, несомненно, сделает то, что обещал. Это обязательно произойдет. Как велик и славен наш Бог. У кого прощение, как у Тебя, Господь? Кто простит преступления и снова восстановит свою милость и явит славу свою своему народу, ибо Он любит миловать. Итак, мы завершили наше изучение книги пророка Михея. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть такой Бог, как Ты, за то, что Ты любишь миловать, что Ты не желаешь, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию, за то, что Ты с таким долготерпением и с такой нежностью обращаешься с нами. Когда Ты, Господь, узами любви привлек нас к себе, чтобы мы познали общение с Тобой. О, Господь, как прекрасно для нас это общение с Тобой! Какие благословения приносит в нашу жизнь хождение с Тобой! Боже, помоги нам силой Твоего Святого Духа, наполняющим нас присутствием Христа. Помоги нам, Господь, быть всем тем, чем Ты хочешь, чтобы мы были, и делать то, что угодно в очах Твоих. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь будет с вами и даст вам прекрасную неделю. Пусть Он хранит вас и защищает вас от зла, которое так укоренено в этом мире, в котором мы живем. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Божия — это прекрасное, сладостное общение Святого Духа пребывает в вашем сердце и вашей жизни, когда вы будете жить с Ним и для Него.